вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, вторник, 16:00, и как поёрничал Александр Анисимов перед эфиром, ваш бессменный ведущий Владислав Юртов этой передачи. И у нас сегодня уже не в первый раз наш дорогой и любимый русский француз Андрей Дюпре. Андрей, привет.
Привет, Влад, привет всем.
Андрей, ты же у нас стал в очередной раз папой, да? Как тебе вот это папство-то твое? Не утомляет?
И очень этому рад. Не утомляет. Я это принял так, как и должно, так, как и должно было быть. Мы хотели этого ребенка. Мы хотели третью дочь. Я очень сильно хотел третью дочь. Вот, назвали мы ее Анной Марией. Старшее поколение в шоке. Мы радуемся. Очень красивое и очень сильное имя.
Ну, скажи, я вот у твоей жены-то спрашивал об этом давно-давно, когда она только родила еще и была в роддоме. Ведь это наверняка твоя идея назвать ребенка Анной Марией, а не ее.
Да. Я мыл посуду, и мне открылось.
Это вот по той же причине, что ты Дюпре, а не какой-нибудь Иванов, она Анна Мария, или почему?
Нет, просто это как-то, знаешь, мне действительно пришло откуда-то сверху. Вот.
Есть какая-то, ну, не знаю, идея или какая-то вот, ну, основание вот этому Анны Марии?
Не малейшей идеи, просто пришло. Просто пришло, когда я занимался абсолютно бытовыми вещами. И я увидел в этом, ну, красоту, какую-то силу, какую-то вот, ну, какую-то невероятную женственность. И вот как-то так.
А не думаешь, что ты просто заскучал, и тебе хотелось как-то разбавить свою скуку?
Я другими вещами развлекаюсь.
Оригинальности. Ладно, друзья, 8-800-333-1706, телефон прямой эфира, Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996. Друзья, этот номер вы можете вбить прямо в свои смартфоны, телефоны, чтобы не забывать никогда его, и писать в любое время дня и ночи на Viber, WhatsApp. Так, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», и приложение «Радио Теос» позволяет вам, нам писать во время эфира, комментировать вопросы, задавать, участвовать в нем поактивнее. Так, друзья, также вы можете послать на номер 7715 классную смс-ку вида Теос, пробел и циферку какую-нибудь. Чем больше, тем лучше. Этим самым вы поможете нам развиваться и делать передачи замечательные для вас про практическое христианство. Ну и на сайте ВКонтакте, на нашей группе, в нашей группе есть также клавиша «Пожертвовать», нажав на которую, вы попадете также на страничку, с помощью которой можете поучаствовать в наших жизнях. Дюпре, ты же у нас человек, который имеет театральное прошлое.
Да, длительное, профессиональное.
А сколько лет ты в театре играл?
15 лет.
Слушай, а почему, кстати говоря, в театре не работают, а служат?
Это актеры пытаются сами себя приподнять от этого сценического фиглярства, от плохих ролей, от скучных спектаклей, от рутины и разочарованности своей жизни. Вот, и они вот считают это служением искусству. Хотя на самом деле это все, знаешь, служение очень редко, это бывает сродни вот этому великому слову служение. Чаще всего это просто некое кривляние на сцене.
Ты не боишься сейчас после вот эфира прямого выйти на улицу, встретить по дороге актеров Балтийского дома, которые там репетируют, и получить от них по сусалам за такое?
Пусть он мне съездит по сусалам, я его спрошу, ты часто бываешь разочарованным в своей профессии, в своих спектаклях, в своих режиссерах, в самом себе? Вот когда-нибудь был хотя бы разочарован? Если он мне скажет, что не было, я скажу, ну, вы или врете, или вы просто исключение, которое подтверждает правила.
Слушай, а ты скажи, пожалуйста, из театра ушел-то потому что как раз разочарование наступило у тебя или как?
Ну, я очень устал от своего театра, я в нем прослужил. Прослужил, ага. Осталось еще 10 лет. Ага. И в конце концов, как мне все больше и больше казалось, это все склонилось к какому-то маразму, и надо было куда-то уходить. Я ушел в никуда. Я немножко работал в одной рекламной студии, и потом эта работа в рекламной студии развелась в журналистику. Буквально через год я уже работал на телевидении в профессиональной журналистике.
Работал и служил?
Работал.
Именно работал?
Именно работал.
Окей, ты знаешь, возможно, ты помнишь, но у меня тоже было театральное прошлое такое очень короткое, небольшое, но не профессиональное. Я со второго там и до лет 18-17 в театральной студии с некоторыми перерывами занимался, служил, не знаю, развлекался, скорее всего, развлекался. Но крайне редко сам при этом ходил в театр почему-то. Я в нем практически все время был, да, внутри этого театра, поэтому как-то не было необходимости ходить куда-то еще. А тут вот буквально на днях мы с моей женой сходили на одну театральную постановку. Не скажу какую, но там была такая, знаешь, забавная вещь, касающаяся темы нашего разговора. Один актер, он каждый раз при появлении в кадре, в кадре на сцене иконы, человека с иконой, он крестился, был очень, вроде бы как, одной частью своего сознания был очень набожным, да? Но большей частью своей жизни он был взяточником. И вот такая интересная, да, вот у него в мозгу была какая-то странная штука. Вроде бы он и Бога, в Бога верил, да, вроде бы, соответственно, понимал, что такое грех, там, да, что такое плохо, что такое хорошо. Но при этом он в конце постановки, ну, почти в самом конце, начинает оправдывать свое взяточество, да, каким-то образом обосновывать, не очень длинно, но тем не менее, что это как бы в порядке вещей, да. И при этом тут же крестится на икону и дает человеку, который ее поднес, монетку. Да, то есть он все-таки верит в Бога. Вот такое странное несоответствие. С одной стороны, мы верим в Бога, с одной стороны, мы не понимаем, что то, что мы делаем, это плохо. Да? И я вот решил спросить у людей на улице, что такое грех, как они это понимают.
Глаз народа. Глаз народа.
Что такое грех?
Это противоправное деяние.
То есть, если вы сейчас ограбите банк, это будет грех?
Нет, ну это со стороны веры, вот так, знаете, то есть это уже преступление, и грех – это разные понятия.
И в чем отличие?
Преступления запрещают Уголовный кодекс, а грехи запрещают делать Библия, ну или там другие священные писания.
Но может ли быть преступление грехом?
Я думаю, что не всегда.
Глаз народа. Глаз народа.
Ну так, преступление может быть преступлением и не быть при этом грехом, как ты думаешь?
Ну, Библия же нам однозначно говорит, что, ну… Грех – это такое противозаконное действие.
Противозаконное действие? Вот, противозаконно какого? Государственного или закона?
Библия нас учит чтить, уважать и соблюдать законы государства.
Угу.
Вот. Грех, если его рассматривать с теологической точки зрения, это все то, что проходит, ну, мимо Бога, да? То есть промах не в Бога, то mm-hmm. есть не по Богу. Вот это вот грех. Если, ну, это понятие, ну, говорит о том, что все, что мы делаем не по воле Божией, все, что мы делаем мимо Божьей воли, мимо Его повелений, все это является грехом. То есть, соответственно, если Бог говорит чтить власть и уважать законы, то, соответственно, ну, мы совершаем определенный грех.
А если эти законы государства, в котором проживает человек, противоречат Писанию, например?
Это очень сложная тема вот на этот счет. Понимаешь, вот во время войны, вот эта семья Тенбум, да, во время Второй мировой войны,
да.
Вот, немцы запрещали там, ну, помогать евреям, да, а они скрывали этих евреев. В принципе, немцы пришли как власть, да, и они должны были выполнять законы власти, они должны были евреев сдавать. Они их, наоборот, укрывали. Вот тоже такой момент, да, и им пастор их говорил, пришел пастор им к ним из церкви и говорил, что вы делаете, вы не должны так поступать, немцы это тоже власть, мы должны чтить власти, но они так поступали, какая странная альтернатива, да, вот такой вот момент, но что я хочу сказать, да, как правило, все вот эти вот разговоры, они очень умозрительны, на практике это все выглядит так, или ты крадешь, и ты четко понимаешь это, вот. Или ты не крадешь. Как правило, такой альтернативы у тебя нет. Совершить преступление ради, вот, и при этом, ну, не нарушить Слово Божие. Как правило, все преступления очень четко внесут на себе такую очень явную печать греха.
Угу.
Вот, то есть, вот эти все рассуждения, они оторваны от жизни. Вот, как, ну, расскажите мне, вот, практическое преступление сейчас, которое не будет грехом.
Слушай, ну, вот, например, да, это не скорее, ну, это тоже подтянуто, наверное. Есть люди... К сожалению, я должен эту тему поднять, наверное. Есть люди, которые упорно сдают, например, на права, да, и говорят, утверждают, что им не дают, у них вымогают деньги, там, не дают им сдавать на права, там, намекают, чтобы...
Чтобы люди заплатили взятку и...
Ну, да. То есть... человек, ну, совершенно точно, как он говорит, по крайней мере, он думает, я знаю, там, правила дорожного движения, я знаю, например, как водить машину, я умею водить, но меня вынуждают, чтобы получить законную там услугу, или у врачей там в поликлинике, например, да, меня вынуждают дать взятку. То есть он дает взятку, чтобы получить то, что ему причитается. С одной стороны, это нарушение закона, он дает взятку. С другой стороны, он все-таки получает то, что он обязан получить по закону. Как быть-то? Вот, например, так. Вроде бы грех и нарушение закона, но тем не менее, вот...
мне предстоит менять права. Я очень надеюсь, что я не встану перед этим выбором. Но я тебе скажу просто, как я бы постарался сделать. Я бы постарался, ну, все-таки поступить по воле Божией, не платить взятку, потому что ты поощряешь тем самым незаконный образ жизни вот этого инспектора, там, человека или еще какого-то. Поэтому это делать нельзя.
Скажи, а у тебя были случаи в своей личной практике за то время, что ты верующий человек, когда тебе было сложно понять, вот то, что тебе предстоит сделать, это грех или не грех? Ты не понимал, как поступить, потому что не мог понять, да?
Нет, как правило, я очень хорошо понимал.
Всегда?
Да. То есть, если я мог поступить, ну, там, по, скажем так, по, ну, там, по горячности, по неосмотрительности, я мог поступить неправильно, да, греховно. Но то, что я поступал греховно, я понимал практически сразу. И если передо мной вот, ну, там стоял какой-то выбор, да, поступить правильно или неправильно, то я четко понимал, что я сейчас буду поступать неправильно.
Но ты же, сколько лет ты в Боге?
5 лет всего лишь.
5 лет всего лишь. И ты как вот пришел ко Христу, пришел к Богу, ты сразу же начал четко и ясно ставить руки, ну, понимать, да, что за действие, греховное оно или не греховное.
Но что касается каких-то, ну, таких важных, ну, скажем так, явных грехов, то да, немного, не сразу я начал понимать такие греховные вещи, как, допустим, ропот, как недовольство там своими руководителями, как некие, ну, такие вот, скажем так, нравственные вещи, которые, ну, не всегда там ты можешь разобраться в этом, как послушание или непослушание, полное послушание или неполное послушание, согласие или несогласие. Вот в этих вот вещах достаточно тонких, да, я еще какое-то, ну, достаточно продолжительное время не был утвержден. Вот, но потом, и в принципе, это и будет происходить дальше всю жизнь. Бог через Духа Святого, он так или иначе будет тебе открывать вот степени и разносторонность. Грех же, он чрезвычайно разносторонен, он чрезвычайно сладок, и он чрезвычайно многообразен. Вот так.
Скажи, пожалуйста, а пользоваться шпаргалками грех?
Но если это запрещено, пользоваться какими-то вспомогательными материалами, то ты обманываешь. Ты приходишь, и условия экзамена подразумевают, что ты честно сдаешь на свои знания.
Хорошо.
Да, а ты приходишь с парой, то ты обманываешь. Да, греховно.
Хорошо. А что, вот, если, например, делать преподаватель? У меня такое было в моей практике, когда я был студентом. Преподаватель прямо говорит, пишите шпаргалки, да? Я не против того, чтобы вы их писали. Я не против того, чтобы вы их использовали. Но если я вас поймаю... Да, тогда, ну, не пеняйте на себя. То есть вроде бы он позволяет тебе пользоваться шпаргалками, но при этом дает тебе как бы, ну...
Вот с таких вещей начинается, в принципе, беззаконие в обществе. Когда вот немного люди начинают договариваться о беззаконии. Давайте мы сейчас договоримся, мы поступим неправильно, но мы как бы с вами договорим. Давайте закрою глаза, вы не ходите на занятия, вы не... Давайте я закрою глаза, напишу вам там на троечку зачет, да? Вот и все. Ну, потому что так надо, я не хочу портить себе статистику. Ну, или еще какие-то вещи. Вот с маленьких вот таких вот вещей это называется развращение мелким беззаконием. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вот. И вот с мелочей все и начинается. Поэтому христианин, если он возрастающий христианин, он как раз и стремится освободить себя именно вот от этого развращения мелким беззаконием, когда ты вычищаешь, выдавливаешь по капле из себя раба. Не библейская цитата, но тем не менее библейская цитата много говорит о, ну, о каком-то вот движении, да? Но я стремлюсь, говорит апостол Павел.
То есть грех не перестает быть грехом, даже если вроде бы все участники
договорились.
Договорились и нет пострадавшей стороны, да, но тем не менее грех остается грехом, даже если никто как будто бы и не пострадал, потому
Конечно.
Что он у тебя вымывает понятие вообще о добре и зле, да?
Конечно.
Окей, скажи, пожалуйста, сложно ли тебе было, ведь мы все, ну, верующие, да, говорим о том, что мы, многие с уверенностью это говорят, многие с сомнением, многие... глазки свои опуская, да, в смущение. Но мы говорим о том, что мы доверяем Богу, да? Сложно ли тебе было переключиться вот с такого мировоззрения, когда ты доверял только самому себе, и то не всегда, на мировоззрение, когда ты должен был доверять Богу?
Это и сейчас сложно. Сейчас бывают ситуации, когда ты, ну, несколько теряешься перед будущим, ты теряешься в каких-то ситуациях настоящих, которого и вот так вот полностью опустить руки и отдать все Богу, А когда тебе еще со всех сторон, там, жена тебе говорит, надо что-то делать, когда вот там еще что-то
когда говорит. Третья дочка у тебя.
Вот, да, и надо что-то делать, надо что-то думать, надо куда-то бежать, надо куда-то, сломя голову, очень сложно опустить руки, а еще сложнее опустить колени, вот, и сказать, Господь, я не знаю, что делать.
Я спросил людей, да, кому они доверяют на свете.
Глаз народа. Глаз народа.
Кому вы доверяете больше всего?
Кому? Себе.
Своим родственникам.
Семье.
Самой себе.
Себе.
Своей лучшей подруге.
Только себе.
Себе.
Интуиции.
Себе.
Себе.
Маме.
Паре друзей и маме своей.
Своему мужу, своей маме.
Родителям.
Глаз народа. Глаз народа.
Девушка одна хотела сказать родителям, потом маме все-таки. Не всем родителям, а маме все-таки. Скажи, а ты своей жене доверяешь больше, чем себе?
Конечно.
То есть ты жене своей доверяешь больше, чем самому себе?
Ты знаешь, у меня иногда в голове бывают такие противоречивые мысли. Вот. У меня иногда бывает, ну, как сказать, внутри меня некая буря противоречий, некие сомнения, еще что-то в этом роде. Как я могу доверять человеку, который сомневается? Вот, я человек сомневающийся. То есть у меня есть какие-то сомнения, у меня есть какие-то переживания, у меня есть еще что-то в этом смысле. И поэтому я не доверяю себе как человеку. Я даже не всегда там выполняю обещания какие-то даю. Вот, поэтому я бы сам себе не стал доверять.
А супруга у тебя идеально, да, и ты ей доверяешь?
Моя идеально, да.
Ну как ты можешь доверять? Смотри, ты не доверяешь самому себе, да, потому что ты вот перечислил почему. Но почему ты допускаешь, что в голове у твоей супруги, у твоей жены нет вот таких же самых переживаний и таких же самых поступков? Только, ну, может быть, с другой стороны, она как-нибудь иначе это делает, но все равно допускается невыполнение обещаний там, и так далее, и тому подобное. Ну, все мы в той или иной степени, к сожалению, с этим сталкиваемся, да, в своей жизни. Почему ты ей доверяешь больше, чем себе?
Ну, мое доверие основано на изначальном прощении. То есть, когда мы женились, когда Бог нас соединял, то мы как бы вот этим вот освященным, да, освящением Божьим, мы сразу приняли для себя определенные постулаты Божьего, ну вот, создания Божьей семьи. Это любовь, да? А любовь все покрывает. И поэтому, если какие-то ошибки моя жена совершает по отношению ко мне или в каких-то делах, или еще что-то в этом роде, и я тоже это делал, мы покрываем это своей любовью. И в этом есть доверие. Доверие есть в чем? В том, что мы будем расти в этом. Что мы будем, ну, на наших ошибках учиться, что мы будем наши ошибки исправлять, что мы будем друг у друга просить прощения. Доверие основано на вот этой вот уверенности в Господе, которая угу. есть в нас и которая освящает наш брак. Вот в этом.
Может быть, потому что тебе легче простить жену, чем самого себя, и поэтому ты доверяешь ей больше, чем самому себе.
Мне раньше было тяжело просить себя, потом я долго в течение нескольких месяцев готовил и не одну проповедь сказал на тему прощения, и в том числе прощения себя, и я понял, что себя надо прощать обязательно, потому что нас Бог простил, и нас Бог прощает, а Бог как высший суд, да, если я сам себя не прощаю, то отвергаю высший суд Божий.
Угу. Один из наших постулатов, который мы пытаемся усиленно, уж извини, конечно, за выражение, и вы тоже, друзья, извините меня, втирать нашим неверующим друзьям о том, что надо доверять Богу. Но при этом сами же мы в своей личной практике, как только что ты признал, да, и я это признаю, не всегда готовы доверять Богу на 100%. То как же мы призываем людей, и это один из наших, ну не знаю, мотивирующих, ну, моментов, которые мотивируем, да, их принять Бога. Если мы сами же ему не доверяем до конца.
Но мы же призываем не к плохим вещам, правильно?
Не к плохим.
Мы призываем людей к хорошим вещам и к тому, чему мы призываем и сами себя, и своих близких, больше доверять Богу, все больше и больше доверять Богу. Если мы сами, понимаешь, если врач, да, понимает, что курить плохо, да, и призывает людей не курить, но сам при этом имеет вот этот грех, он же понимает, что он, ну, в этом смысле, ну, плохо поступает. Но тем не менее, он призывает к правильным вещам.
Он призывает к правильным вещам, но все-таки согласись, что вот сфера вот здоровья физического – это не то же самое, что сфера духовного здоровья.
Конечно, конечно. Да? Я просто привел это как пример. И если мы там сами где-то, ну, бывает, там больше начинаем метаться, суетиться, искать там помощи где-то там на стороне, а не в молитве у Бога, и как-то вот так и начинаем, просто суета вот эта вот начинает мирская в каких-то проблемах, то, ну, это же не значит, что, ну, мы вот не понимаем вот этого главного. Просто мы несовершенны.
Угу.
Вот, и мы стремимся к этому совершенству, мы стремимся больше и больше, ну, как бы уповать на Бога и как бы на Него надеяться и больше Ему доверять.
А что для тебя означает доверие к Богу?
Доверие к Богу – это означает, ну, вот когда тебе плохо, бывает плохо, то мое доверие к Богу означает мое, скажем так, вот, знаешь… Ну, человек же, я, наверное, сейчас, может быть, очень сложно говорю. В общем, когда мне плохо, я уверен в том, что Бог делает для меня в этот момент хорошо. Вот это и есть доверие Богу.
Интересно.
Что значит, это служит моему или духовному росту, или моему, скажем так, моему благу. Все содействует ко благу.
Сложно ли научить доверять Богу других людей?
Ну, этому Бог вообще учит. Ну, и церковь тоже этому, ну, должна учить этому. Этому, ну,
смотри,
ну, конечно, сложно.
Ты с кафедры говоришь, нужно доверять Богу, да? Вот в тимбилдинге есть такое упражнение. Знаешь, когда в фирмах учат доверить друг другу, там есть такое интересное упражнение, когда человек падает назад, да, спиной вперед, получается, падает, и он должен упасть, а сзади его ловит человек. И вот он должен переступить через этот инстинкт и все-таки упасть назад спиной в руки к человеку.
Плашмя и не дернуться при этом.
Да, да. Вот таким образом они учат доверять своим партнерам, своим соработникам в офисе. Можно ли таким же образом научить человека доверять Богу каким-нибудь таким упражнением интересным?
Человек может овладеть этим упражнением, но все равно понимать, что твой партнер может тебя подставить. Это происходит на уровне, то есть физика, она не даст вот этого знания. Богу мы учимся доверять в течение жизни, проходя какие-то сложности, проходя какие-то трудности. То есть это, ну, определенный рост, который не происходит простым упражнением.
Вот наш Александр Анисимов подсказывает мне, что это упражнение в тимбилдинге называется «Капитанский мостик». Как можно было бы назвать его? У нас Иисус Христос – это мостик к Богу, да? Может ли Иисус Христос нас научить, как мостик такой к Богу, научить доверять Богу? И как?
Да, конечно. Я думаю, Иисусу Христу было не очень просто совершать какие-то, ну, свои чудеса, действия. Вот. И он, ну, наверное… Его уверенность была основана на полном доверии Бога. Но ты представляешь, ты вот молишься, и сейчас Лазарь должен из могилы выйти.
Да.
Но ты представляешь, до какой степени надо доверять Богу, да, чтобы сказать, я сейчас помолюсь, и Лазарь выйдет. А если не выйдет? Вот у нас, как у людей, да? А если, а вдруг не выйдет? Но вот Иисус настолько доверял Богу, что он точно знал, он сейчас выйдет.
А, ты знаешь, некоторые люди, оказавшись в сложной ситуации в жизни, например, когда болеют их дети или близкие родственники, они в этой ситуации перестают доверять Богу. Вернее, сначала они перестают доверять врачам, да, потом они перестают доверять Богу и обращаются за исцелением к всякого рода экстрасенсам, астрологам, да, для того, чтобы узнать будущее, не только узнать будущее, но и повлиять на здоровье своих близких. Я спросил у людей на улице, можно ли обращаться к астрологам, экстрасенсу, верующим людям?
Глаз народа. Глаз народа.
Может ли христианин обращаться к астрологам и экстрасенсам?
Не знаю.
Не должен.
Ну, наверное, вообще-то вера ему это должна запрещать, насколько мне известно.
Это все зависит от человека, я считаю. Сугубо индивидуально.
Я считаю, что когда христианин обращается к астрологам и экстрасенсам, это как минимум смешно. Мое мнение, что, скажем так, вот эти вот все явления, они друг другу противоречат.
Нет, ну это две противоположных вещи, как бы две разных веры.
Думаю, нет.
Не думаю.
Нет.
Почему?
Ну, потому что христианин, у него своя вера, зачем ему обращаться к каким-то посторонним людям?
Конечно.
Наверное, нет.
Да почему нет, если ему хочет?
Думаю, да.
Глаз народа. Глаз народа.
Но прежде чем ты начнешь отвечать, передаю тебе привет большой от нашей слушательницы из города Запорожья, Валентины Тарасовой. Она пишет: «Шалом, Спасибо, что вы нас и там слушаете. Оставайтесь с нами, не отключайтесь. Ну, вот что ты скажешь по этому поводу?
Шалом.
Шалом, да.
Но в основном-то люди отвечали правильно, потому что ну, там один ответ был. У человека есть вера, зачем ему что-то еще? Вот. И еще был один ответ правильно, потому что это запрещено, да? И запрещено это не кем иным, а Богом. Ворожея да будет истреблена из вас. Вот, истреблена из вас. Это mm-hmm. в исходе Бог писал. А следом он говорит о том, ну вот после вот этого ворожея пусть будет истреблена из вас. А следом он говорит, и мужеложники тоже пусть будут истреблены из вас. То есть он приравнивает это вот к таким вот, ну, очень богопротивным, омерзительным вещам. Вот, и поэтому это, во-первых, это запретил Бог, во-вторых, у нас есть тот, та высшая, величайшая сила, наш Господь, которая о нас заботится, вот, а почему такой вопрос возник, что обращаются?
Ты знаешь, да, два года назад я встретил одну женщину, верующую женщину, которая много-много лет ходит в церковь, и которая, тем не менее, обращалась, она сама это говорила, и говорила совершенно без всякой, вот, смущения, знаешь, даже, что вот у нее сын пьет, и она обращалась к какой-то бабушке, чтобы исцелить его от алкоголизма. Потому что, видимо, уже ничего не помогает. Бог в том числе. Но самое-то интересное, брат, заключается в том, что иногда эти люди помогают. Да? Они реально приносят какое-то исцеление. И исцеление на всю жизнь, до самой смерти, то бишь. Ну, в том плане, что болезнь уходит и уходит навсегда, да. И человек начинает жить полноценной жизнью, исцелившись от помощи экстрасенса. Как с этим быть?
Так а кто сказал, что это не может быть действенным? Тут же вопрос в другом. Угу. Тут вопрос в том, от кого ты получил исцеление. И опасность здесь заключается не в том, что ты не получишь результат, а результат ты как раз-таки можешь получить. Пойдешь к гадалке, она тебе, ну, там, гадалки есть, которые верно там нагадывают, там, ну, то, что там будет, или еще угу. что-то в этом роде. Есть целители, которые, ну, вот, не божьей силы, да, типа ворожеи, там, все, которые, да, излечивают, и все. Вопрос в том, что ты получишь. Ты приоткроешь дверь. Это, мы сразу понимаем, да, что это вопросы духовного уже идут мира, угу. да, что вот, вот эти, скажем так, это вопросы сверхъестественного. Сверхъестественного, значит, это имеет ну, связь с духовным миром, да, скажем, с тем самым потусторонним духовным миром, который скрыт от наших глаз и от наших естественных физических законов. И тем самым ты можешь просто открыть дверь для темных сил. Как мне один человек, сейчас закончу, один человек мне говорил, я занимался вот ворожбой, там, ну, дьяволизмом, там, всеми вот этими вот вещами, да, говорит, и когда ты открываешь эту дверь, ты потом можешь не закрыть во всю свою оставшуюся угу. жизнь, сколько бы ты ни каялся.
Ну смотри, есть же две группы людей, этих целителей, которые на самом-то деле призывают какие-то духовные силы, да, духов или еще кого-то там, кого-нибудь, я не знаю, кого они призывают там, чтобы помочь тебе исцелиться. А некоторые, они не занимаются такой ерундой, они просто говорят, что ну вот у меня есть некая сила, да, я сейчас поглажу тебя по больной голове, и у тебя вырастут уши. Они гладят тебя по больной голове, у тебя вырастают уши, все хорошо, все замечательно, но они не спекулируют какими-то этими вот сверхъестественными понятиями, да, они это объясняют какими-то естественными вещами, что ну вот мне свойственно уметь исцелять, и все. Почему мы решили вдруг, что это от дьявола, а не от Бога? Ведь на самом деле... Если бы ты с рентгенским аппаратом где-нибудь в средние века в Испании оказался, да, и кому-нибудь сделал рентген, то тебя бы однозначно бы вместе с этим аппаратом бы где-нибудь притопили.
Сожгли.
Сожгли, да. Почему мы не можем допустить, что в данном случае целитель, он, не, опять же, не спекулирует духовными вещами, он просто лечит?
Потому что невозможно.
Почему?
Невозможно иметь сверхъестественную способность целить наложением рук, и не отдавать отчета, что это дано тебе от каких-то духовных сил. Если я не думаю, что целитель, обладающий таким даром исцеления, я не думаю, что этот целитель не отдает себе отчета в том, от кого он получил этот дар и кому он служит. Такие вещи, они всегда имеют под собой основу. И это просто, знаешь, некие ну, наивные рассуждения. Ой, я умею целить, но я не знаю это от кого. И такой вот наивный, такой в одуванчиках весь бегает, и вот это самое, наложил руки человеку рак, исцелил. Ой, я не знаю от кого, это просто сила. Нет, человек знает. Человек платит цену, и человек понимает о последствиях. И вы эти целители, у меня есть родственница одна, племянница моя, которая вышла замуж вот за такого человека. Вот. Он очень вел очень скрытный образ жизни. Он умел вот, ну, целить наложением рук. Вот. И он вел очень, он очень, ты знаешь, его образ жизни был наполнен четким пониманием духовного смысла. Я, к сожалению, не общался уже с ними там, в период своего христианства, и я не мог вот поговорить с ними на эту тему. Но вот тем не менее, человек всегда отдает отчет, откуда пришло и кому он служит.
Хорошо, скажи, пожалуйста, если бы вдруг... Ты вообще хотел бы Бога увидеть при жизни? Вот при жизни Бога увидеть?
Ну, Бог говорил, ищите лица моего.
А имел ли он в виду это буквально, ищите лица моего, в смысле увидеть Бога прямо живьем?
Ну, брат, ну, как сказать, ищите лица моего? Так-то Бог в Библии, ты предупреждал, кто видит лицо мое, тот умрет. Угу. Вот, и я помню Исаию, как он испугался, когда увидел Бога. Что значит, хотел бы его видеть Бог? Брат, хотеть можно там на юг поехать, у моря полежать. Вот, а хотеть увидеть Бога? Я жду увидеть Бога, когда умру.
Угу.
Я жду предстать перед Ним и оказаться с Ним рядом.
Скажи, пожалуйста, а поменялась ли бы твоя жизнь, поменялась ли бы она, если бы ты получил какое-то подтверждение, не вот духовное, а какое-то такое явственное подтверждение того, что Бог есть? Вот если бы Он перед тобой в виде ангела бы появился, либо в виде еще чего-нибудь,
типа огненного столба, горящего куста.
Да-да-да-да. Вот поменялась ли бы твоя жизнь или нет?
Знаешь, честно, я думаю, что такие события в жизни, как раз море разделилось на две части, и ты по-сухому проходишь от людей, бежишь от людей, которые готовы убить тебя, твою семью, весь твой народ.
Угу.
Я думаю, такие вещи, они преображают человека. Ты знаешь, мне до сих пор непонятно, почему вот народ израильский, да, когда вот пережил вот это, что он даже пришел в пустыню и тут же возроптал.
Хорошо, слушаем.
Глаз народа. Глаз народа.
Если бы вы вдруг сейчас узнали, вот на самом деле узнали и были уверены в том, что Бог есть, вас бы это испугало?
Да нет, ну просто как бы... Да ничего бы не изменилось особо, но есть и есть. Потом все равно в ад попаду.
Ну, то есть вы не хотели бы как-то изменить свою жизнь в связи с этим?
Да нет.
Вы хотите гореть в аду?
Ну нет, ну я, может быть, бы стала, конечно, на путь истинный, но не в 18 лет.
Если бы вы сейчас точно знали, что рядом с вами стоит президент страны, ваше бы вот, поведение изменилось бы как-то?
Да, я бы вела себя более культурно.
Теперь вы узнали, что есть Бог. Как поменяется ваше поведение?
Никак.
Я спрашиваю вас о том, если бы вы узнали, что Бог на самом деле есть, вы бы были бы в этом уверены?
Он создал президента, в данный момент я как бы, ну, подчиняюсь президенту, а когда уже умру, тогда уж буду Богу подчиняться, тогда Бог будет круче.
Глаз народа.
Глаз народа. Ну вот так, Бог будет круче тогда, когда я умру, а сейчас круче президент.
Ну, по вере вашей, да будет вам.
Ну, а на самом деле, почему... Как ты думаешь, почему они отвечали так, некоторые люди, да, что моя жизнь не поменяется никак? Ну, Бог есть и есть. И... Это просто непонимание природы Бога, или они не воспринимают этот вопрос серьезно?
Брат, это равнодушие к духовным вопросам. Это просто, ну, люди настолько заняты повседневностью, вот этой повседневной жизнью, что, в принципе, ну, ад, ну, да, ад, рай, да, рай, пусть там само это все как-то разрулится, вот, разберется. Вот некое вот это вот, ну, в ад пойду, ну, значит, вот так. Это есть в этом элемент неверия, потому что если бы человек по-настоящему понимал вот само вот это вот, жуть вот это вот, скрежет зубом, плач и скрежет зубовный навсегда. Если бы человек по-настоящему в это поверил, то, наверное, бы от этого бежал. Если бы человек вот своей верой вот это воспринял, то он бы, наверное, бежал от этого к Иисусу Христу, к Богу. Это просто все-таки, мне кажется, недостаток веры. И когда вот ты рассказывал про в спектакле, там дяденька брал взятки, а потом крестился на иконку, вот, в этом был какой-то определенный страх. Веры не было, что он за это в ад попадет. За образ жизни, за образ мысли, некое такое.
Слушай, ну, давай с тобой признаем такую вещь, наверное, не очень приятную и в какой-то степени оскорбительную для кого-то, что много, очень много верующих людей, которые довольно-таки постоянно или часто ходят в церковь и даже какое-то служение там несут, да, может быть, даже пасторское служение, они, по сути-то, ну, не боятся этой встречи и не боятся того, что там, может быть, не совсем так, как они ожидают. То есть вот этого страха, да, в Библии написано, что начало мудрости – страх Господень. Лично я говорю, да, может быть, я не прав. Я эту фразу понимаю буквально. Написано «страх», ну, значит, страх, да? Это не какое-то там уважение, трепет какой-то, ну, это реально страх. Потому что увидеть Бога живьем, да, по-настоящему, это совсем не то же самое, что рассуждать о нем теоретически, да?
Ну, я бы тоже не стал бы подменять это слово каким-то другим. Страх есть страх.
И почему же мы не имеем-то на самом деле страха такого Господнего? Потому что если бы мы его имели, то наша жизнь бы на самом деле была бы другой, по-настоящему другой.
Веришь ли, в чем дело? Как мне вот это видится, да, что у нас есть Иисус Христос, ходатай за нас. И апостол Павел об этом говорит: поэтому мы с дерзновением приступаем к престолу. Вот в этом и есть наше дерзновение, вот это наша вера в Иисуса Христа, не в себя, не в какую-то свою праведность, а вот именно стремление к Иисусу Христу. И мы именно вот в этом стремлении к Иисусу Христу вот имеем, ну, как бы вот это вот дерзновение. Я не думаю, что прям вот там человек вот без страха и сомнения, вот прям ничуть там не сомневаясь там в какой-то, в каком-то своем образе жизни и мыслей, вот прям вот будет представать перед Богом. Мы же не знаем, о чем думал пастор, который так говорил, когда он в последние минуты перед тем, как умирал, он и был в сознании. Мы же не знаем, был там, страшно ему было или не страшно. Разумеется, это все есть. Но, понимаешь, если все было так однозначно в этом мире, вот я не боюсь и все. Или наоборот, я боюсь. А во мне, значит, нету любви и дерзновения. В любви нет страха, знаешь?
Да, да.
Вот. А начало мудрости – страх Господень. Да. Вот давай теперь это все соединять.
Как это соединить?
Давайте вот теперь соединять. А вот так. А нельзя разделять просто.
Угу.
Для начала не надо разделять, и тогда не будет необходимости соединять. Я думаю, это такие вещи, они, ну, настолько едины, как едина Библия. Мы не можем Библию, 66 книг, разделить. И вместе с тем они разделены на 66 книг. Вот удивительные вещи, да? Благодать и закон. В Библии огромное количество слов в повелительном наклонении. «Делайте то-то, то-то и то-то». А вместе с тем мы по любви Божией получаем наше спасение. Вот такие вот вещи. Поэтому, я думаю, страх и любовь, и бесстрашие, и дерзновение сочетаются в нас вот этой величайшей силой Бога. Удивительной, удивительно непостижимой силой Божией.
А ты когда-нибудь испытывал страх по отношению к Богу? Вот такой настоящий страх?
Да. Постоянно. Постоянно. Я вот это вот испытываю. Как что-нибудь сделаешь не так там, или еще что-то такое, думаешь, ай.
Буду гореть.
Что-то да. Лучше мне не сейчас умереть, потому что сейчас я поступил плохо. Лучше все-таки успеть исповедаться, покаяться.
Скажи, а можно словом «благоговение» описать вот этот симбиоз страха и любви?
Ну, очень хорошее слово, очень ёмкое, наверное, да. Хорошее слово. Благоговение, оно сочетает в себе действительно и любовь, и страх, и вот как-то так.
Угу. Спасибо. Ты знаешь, мы продолжаем тему доверия. Доверия и экстрасенсов. Почему? Потому что относительно недавно читал статью в журнале, и она до сих пор у меня не выходит из головы. Я уже не первый раз вспоминаю в передаче вот эту статью. Про одного тоже пастора церкви в далекой-далекой заокеанской стране, который испытывал проблемы с алкоголем, и он стал ходить к психологу, чтобы решить свои личностные эмоциональные проблемы и перестать бухать. Уж извините за мой французский, господин Дюпре. А как Дюпре по-французски будет произнести, кстати?
Ну, что-то вроде Лужков.
Лужков? Я вообще-то нет у него, но ладно. Друзья, слушаем вопрос. Зачем верующему психолог?
Глаз народа. Глаз народа.
Для чего верующий человек, имея Бога и священников, идет к психологу?
Мне кажется, спустить пар для этого.
Ну, у каждого свое. Кто-то верует в Бога, верует, что ему помогут там.
Может, все-таки не верит?
Трудный вопрос.
Ну, потому что есть дух, душа и тело. Священники про дух, психолог про душу больше. Вот, врач про тело.
когда есть какие-то вопросы свои душевные, нерешимые.
А Бог и священники на них не могут ответить?
Нет, не всегда.
Ну, иногда людям нужен какой-то другой человек, который их не осудит, ибо священник-то не особо воспринимается как человек, не заинтересованный совсем. Господи, Бог – это нематериальное, то есть Бог не ответит, Бог не подскажет, что делать, хотя психолог тоже не обязан подсказывать, но, ну, знаете ли, с психологом поговорить куда более эффективнее, чем с самим собой.
Трудно сказать, В религии это как бы духовное больше, да, психолог нужен как бы подтолкнуть, ну и одно другому мне как бы помогает.
Глаз народа. Глаз народа.
Интересный был ответ. С психологом поговорить гораздо эффективнее, чем с самим собой. Девушка, наверное, имела в виду молитву и Бога. А как ты думаешь, может ли верующий человек ходить... Нормально ли это для верующего человека ходить к психологу?
Я тебе скажу, нормально. Знаешь, когда?
Когда?
Когда у тебя душевного попечителя нет, когда у тебя духовника нет.
Угу.
Вот такая очень... Там фразы звучали, да, очень часто такое слово «поговорить».
Угу.
Вот Библия нас учит, да, что «вразумляйте», «увещевайте», «обличайте», вот «вразумляйте», «увещевайте», «обличайте», «поддерживайте», «плачьте с плачущими», «смейтесь со смеющими», «радуйтесь с радующимися». Правильно? Это все вопросы именно твоего, ну, твоего духовника, твоего духовного наставника, твоего человека, с которым тебе есть поговорить. Так вот, если у тебя нету с кем поговорить, это очень плохо. Но, но говорить-то с кем-то надо.
Ну, у тебя в церкви, ну, не у тебя конкретно вообще, да, у тебя в церкви там миллион людей, неужели тебе не с кем поговорить в церкви?
Ну, бывает и такое. Я говорю о том, что это и есть духовная проблема, когда тебе не с кем поговорить. Когда тебе... Это тоже определенные вопросы и доверия, и некой, ну, скажем так, недальнозоркости твоих священнослужителей, которые видят, что у человека, скажем, ну, тень на лице, да, и никто к нему не подошел, не попытался его разговорить, там, не пригласил его там, на чашку чая или еще что-то в этом роде. Ну, людям надо поговорить. Вот эти вот все слова, которые говорится в Библии, очень много апостол Павел об этом говорит, да увещевайте, да радуйтесь вместе, да говорите, да вот общайтесь. Вот этот момент общения. Почему церкви ставят себе вот в одну, вот одну из важных целей своего, ну, духовного продвижения – это общение. Именно потому, что человеку надо общение. И тогда он не побежит к психологу, потому что человеку надо с кем-то поговорить. Ему надо с кем-то поговорить о каких-то своих вот болячках духовных, о каких-то своих проблемах. И не так, что ты поступаешь недуховно, ты должен это прекратить, и тра-та-та-та-та. Чтобы человек выслушал его не с тем, чтобы тут же это запретить. Потому что, как правило, человек, ну… В глубине сознания понимает, что ему надо, от чего ему надо отказаться, там, от чего вот это. Или даже если, ну, не понимает, но чтобы это как-то вот, ну, чтобы это как-то в разговоре и в чем-то вот, чтобы человек понял какие-то глубинные мотивы свои, глубинные корни. Вот то самое, то, что внутри вот сердца человека, вот эти вот все вещи, вот это вот только в интимной беседе со своим душепопечителем. Поэтому есть христианское душепопечение, на которое ты ходишь учиться. Корамдео.
Нет, не хожу. Это не была реклама, друзья. У нас есть сообщение с мобильного приложения. Радио Теос пишет Владимир. Психолог от дьявола. Обращайтесь к Богу. И я тебе тоже спрошу, почему же нужно мне обращаться к человеку, если у меня есть Бог всемогущий, всезнающий, любящий, заботящийся, ну и так далее и тому подобное. Зачем мне вообще с кем-то разговаривать, если у меня есть молитва, Бог, я могу поговорить с тем, кто меня уж точно знает, понимает и который должен мне, наверное, помогать.
Да человеку в себе трудно разобраться, человеку в Библии трудно разобраться, человеку трудно, человеку жить трудно. А человеку в понятном-то мире, созданном из спичек, из денег, из всего, в понятном мире жить трудно, а в духовном мире еще труднее жить. Будьте милосердны, людям надо поговорить с кем-то, людям надо кому-то душу излить, людям надо в какие-то уши там загрузить все свои, слить вот это вот все то, что накопилось, еще что-то в этом роде. И если Понимаете, если человек обращается к психологу, на мой взгляд, это не проблема человека, это проблема церкви, которая не увидела и которая не смогла этому человеку оказать вот эту духовную поддержку. А человек ее ищет. Он почему обращается к психологу? Потому что у него духовная проблема, а у него душепопечителя нет.
Была у тебя в жизни ситуация, когда тебе очень нужно было с кем-то поговорить, и такого человека не было, и как ты ее решил, эту ситуацию?
Я не любитель говорить.
Я заметил. И,
ну, я имею в виду, вот в плане, что вот, ну, как бы, что мне нужна какая-то беседа с душепопечителем, там, или еще с кем-то. Я могу долго вариться в какой-то проблеме, там, вымалчиваться и отмалчиваться. Потом, в конце концов, когда у меня созреет некое понимание, я могу ее на каком-нибудь братском совете взять и всю вывалить. Вот, причем при всех и всем. Вот. Угу. И вот так вот. Поэтому у меня, вот, в принципе, вот так вот такой прям большой нужды. Либо, ну, какая-то проблема зреет, она вызреет в какую-то проблему, в какой-то, и как нарыв там гнойник прорвется. Поэтому нет, вот я вот так вот, мне не надо ни к психологу, ни. А если у меня есть люди, с которыми я могу поговорить. Вот, у меня, ну, о каких-то вот вещах. Но я пока еще, вот, ну, вот за последнее время, скажем так, я еще не входил в состояние такого духовного кризиса, чтобы мне требовалось какое-то серьезное душепопечение.
Ты говоришь, что церковь должна была заметить тень на лице человека. И с одной стороны, ты прав. Но с другой стороны, как мне кажется, это проблема и человека тоже, который боится, а может быть, из гордости, а может, еще из-за чего-нибудь. Не подходит кому-то и не говорит о том, что, ну, друзья, там, мне реально плохо, тяжко, помогите мне. Может, в этом проблема?
Да не придет очередь. Такой человек никогда первым.
Почему?
Да не пойдут люди первыми, ты понимаешь, потому что страшно.
Угу.
Что страшно, что тебя осудят. Страшно, что тебе там начнут там догмами поливать там, и цитатами из Библии. Страшно подойти к людям, поэтому, человек, поэтому служитель должен увидеть это. И подойти, потому что мы более духовные, сильные. Кому... Грешник разве к Иисусу Христу пошел первый? Нет, Иисус пошел первый к грешнику, вот и мы должны первые.
Ты же понимаешь, что сейчас вот люди, которые неверующие нас слушают, да, они думают, ничего себе, мне в церкви будет страшно подойти к кому-то, с кем-то поговорить. А зачем мне тогда вообще в эту церковь идти, в которой страшно находиться и страшно открывать свою боль, свои нужды, свои переживания?
Пойдите в ту церковь, в которой не страшно. Придите к нам в древо жизни. У нас не страшно.
Да, хорошо. Адресок подскажешь?
Калантай 7, корпус 2.
А у тебя есть разрешение? Слушайте, Калантай 7, чего? Улица Калантай?
Корпус 2.
7, корпус 2, и там находится церковь,
которая... Древо жизни, мы там собираемся.
И там все люди внимательные, да, и все видят боль и тень на лице.
Ну, если человек, ну, если ты видишь, ну, ты же не слепой, ну, ты же, у нас не так много, можно увидеть, что человеку грустно, да, там, ну, по крайней мере, подойти там, ну, спросить там раз, два, три. Но если там человек на четвертый раз отказался с тобой говорить, ну, оставьте человека в покое, дай ему самому повариться, может, потом сам скажет. Но в любом случае мы как, ну, стараемся, чтобы создать такую обстановку, чтобы человеку было, ну, не страшно раскрыться.
Угу.
Ну, не страшно раскрыться хотя бы в какой-то приватной, интимной беседе.
Хорошо, расскажи, пожалуйста, еще одну историю своей жизни о том, как у тебя был, наверное, если у тебя был, конечно, кризис в твоем вот доверии, да, в доверии к Богу, когда вот тебе пришлось что-то переступать через себя, через свои сомнения, и все-таки, ну, победить, я не знаю. Вот когда ты почти перестал доверять Богу, был такой у тебя?
Был такой момент, я хотел служить в Луге, ну, вообще жить, служить в Луге, и, ну, как бы братья говорили, что мне надо... Ну, ехать в Питер, заниматься информационным служением, и я уехал. И в какой-то определенный момент у меня возникли очень серьезные сомнения в том, что я правильно поступил и что я правильно поступаю. Что, может быть, как раз воля Божия была в том, чтобы мне оставаться там. И благодаря этому я вошел в какое-то очень серьезное сомнение в своем служении и в том, что я правильно поступаю по воле Божией, что Бог, может быть, ошибся, открывая это через мой... В смысле, что братья мои ошиблись, да, что им там хотелось не воли Божией, а что они думали, ну, от себя, а не от Бога. И вот у меня был такой период очень серьезных очень таких вот сомнений, что все происходит как-то неправильно. Да, такое было. Это было такое, знаешь, это на самом деле такие очень вещи, связанные с тем, где ты будешь жить и служить. Это для человека очень важно. Я так думаю, что я натворил вообще? Зачем поехал? Надо было сказать «нет, и все, я остаюсь здесь». Проявить вот эту, скажем так, христианскую твердость, потому что я чувствую, что я нужен, что вот нужно здесь. А потом вот как-то... Ты понимаешь, это вот такое вот... Это на самом деле очень непростые вопросы для христианина. Своего места в жизни, своего служения, своего географического положения. Вот, это очень важно. И потом ты приходишь, и Бог тебя потом приводит к какому-то миру, что, знаешь... Что даже если ты ошибся, что у тебя есть Бог, и Он всегда это все исправит, Он всегда тебя выведет.
На этом, друзья, мы и закончим сегодняшний эфир. У нас был сегодня уже отец троих дочерей, уже не двух, а троих дочерей. Андрей Дюпре, отчество твое не помню, какое?
Иванович, очень рязанское.
Андрей Иванович Дюпре был сегодня в студии Радио ТЭЛ в программе «Голос народа». Друзья, не отключайтесь, мы работаем круглые сутки. До свидания всем.